Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Подлые шпионы и убийцы, террористы, презренные выродки – это немногие из эпитетов, которыми советская пресса описывала участников дела врачей. О том, как удалось построить такую кампанию на зыбком фундаменте, мы беседовали с профессором МПГУ Александром Пыжиковым. В прошлом году его не стало. Приводим первую часть записанного интервью.
Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что же это все-таки было за дело? Оно действительно не имело никакого отношения к медицине, или все-таки были те, кто, может быть, верил вот в эту историю о врачах-убийцах?
Это дело врачей, вот убийц, как его в те времена и окрестили, оно все-таки так наименее известно, скажем так, для широкого круга вот слушателей, в отличие от других репрессивных дел, которые были в этот период. Неизвестно потому, поскольку, ну, все-таки до конца оно не было доведено. Этому помешала смерть Сталина, которая последовала 5 марта 1953 года. Поэтому мы можем говорить о том, что произошло и куда это шло, какие были задумки. Но, тем не менее, вокруг этого дела очень много версий. Версий какого рода? Что это было? Или что-то такое локальное там все-таки? Или наоборот, как считают некоторые, особенно в западной историографии, что это был выход на широчайший масштаб репрессии, который должен быть, если бы не последовала смерть Сталина, соизмерим с размахом, с репрессивным размахом 1937-38 года.
А есть какие-то неопровержимые доказательства в пользу одной из...
Да, нет, конечно, нет, абсолютно точно. Это я могу сказать сразу. Если кто-то скажет, что он все доподлинно понял и разобрался, относиться к этому серьезно не стоит. Но для того, чтобы все-таки приблизиться к пониманию того, что же произошло вот в этом, да, и что из себя представляло дело врачей, надо, конечно, восстановить канву. Был процесс до этого вот ленинградского дела, известное. Но вот у этого процесса ленинградского дела была одна особенность, часто забывают. Процесса фактически не было в публичном пространстве. То есть он был, конечно, были аресты по делу ленинградской группы, это все мы знаем, но в печати ничего не было сказано. Это кардинально отличало от того, что происходило в 1937-1938 году. Тогда же просто он в колонном зале Дома Союза Вышинский речи читал. То ленинградское дело совершенно не было никому известно. И известно стало публично, в смысле, только после смерти Сталина.
Почему так было?
Потому что решили этого не делать. Были только догадки, что кого-то арестовывают, кто-то куда-то исчезает.
А тут вот, все наоборот было тихо. Уже.
Да, здесь, вот к чему я и подвожу, с делом врачей здесь была совершенно другая подоплека. Здесь был такой задел на публичность. И вот поэтому те в историографии ученые, да, вот эта точка зрения, которые говорят, что готовилось что-то невероятное на уровне 37-38 года, именно отсюда они вот выводят такую мысль, что тогда это все было публично, здесь тоже максимум публичности явно обеспечивался. И вот здесь начинают выстраивать параллели. Но вот давайте все-таки обратимся к источникам. Откуда взялось вот это дело врачей? Ну, не с неба же все это упало, правильно? Два источника, на самом деле, сейчас считают вот ученые, но это такая самая устоявшаяся точка зрения, два источника, которые привели к делу врачей. Конечно, это Андрей Жданов. Прежде всего, его смерть 31 августа 1948 года, это известный факт. Вот здесь вот нужно остановиться на его смерти. Во-первых, 13 июля 1948 года ему было порекомендовано уже лично Сталином отдохнуть и поправить здоровье, что было крайне таким зловещим знаком, потому что Жданов находился на роли любимца сталинского после войны, и Сталин всячески демонстрировал. Но вот как раз к 1948 году вот это вот сталинское расположение стало таять, потому что возвышение Жданова происходило в очень сложной, так можно сказать, конкурентной борьбе внутрипартийной на самом верху. Эта внутренняя борьба велась с другим любимцем Сталина, с Георгием Маленковым. И вот соперничество Жданов-Маленков, вот это то, что определяло все вот эти внутрипартийные расклады наверху. В войну, конечно, Маленков был звездой, потому что тандем Берия-Маленков на самом деле внес громаднейший вклад вот в организацию вот всех вот этих оборонных дел. После войны чаша весов стала склоняться в сторону Жданова. Он становится человеком номер два в партии, как я уже сказал. Хватило его на эту роль где-то вот года два. И в 1948 году положение его пошатнулось. То есть сначала Жданов возглавлял фактически все вот эти вот структуры. Оргбюро, там вот это, которое там было, секретариат ЦК, это важные были тогда структуры. Но вот летом, когда Сталин лично предложил Жданову отдохнуть,
и тут у него инфаркт.
Нет, ну он удержался 13 июля, он уехал, но на самом деле здоровья у Жданова богатырским не было, это сразу надо сказать, это абсолютный факт. Болезнь Жданова, она уже была общеизвестна, поскольку невозможно было ее не заметить любому человеку. И 13 июля он, значит, уехал лечить сердце, 23 июля у него состоялся телефонный разговор у Жданова, когда вот он был на лечении с Шипиловым, это такой тоже был видный деятель тогда партии, тоже там восходящая звезда, скажем, там одна из. А этот Шипилов, он проинформировал Жданова о том, что и секретариат ЦК, и оргбюро теперь ведет Маленков. Жданов абсолютно понял, что значит ничего прежних позиций, которые у него послевоенные сложились, уже восстановить не удастся. Он их уже утерял, это уже понял. И после этого вот у него случился приступ. После этого телефонного разговора он упал, и его там откачивали.
Причем же тут говорить. Врачи-вредители в таком случае. И через зачем неделю им вот нужно было вредить, если вот позиций-то теперь... у него уже нет?
Нет-нет, он-то здесь ни при чем, сам Жданов, конечно. Теперь как эта смерть была использована в дальнейшем? Он 31 августа умирает, то есть он не смог пережить вот ту информацию, которую Шипилов ему, значит, сообщил. Не то, что его кто-то там, значит, убил. И вот теперь, после его смерти, секретарю ЦК КПСС, который курирует административные органы, то есть силовой блок, по-нашему, Кузнецова, это соратник Жданова по ленинградской группе, который тоже потом страдает в этом ленинградском процессе, поступило письмо от врача Лидии Тимошук, которая, значит, сказала, что она ознакомилась с электрокардиограммой, которую Жданову делали, и она говорит, что, судя по этим кардиограммам и тому лечению, которое было назначено, собственно говоря, никакого лечения не проводилось. И фактически такое попустительство врачей, которые обязаны были как-то интенсивно лечить Жданова, никакой интенсивности не было проявлено, что и послужило причиной смерти. Это письмо она написала вот в Политбюро вот Кузнецову. Кузнецов это письмо показал начальнику сталинской охраны Власику. После этого письмо легло на стол Сталина. И, собственно, об этом все забыли. Ну вот Жданов умер, значит, все как бы, да, там жизнь там пошла дальше. Второй источник дела врачей – это арест такого врача, он уже пожилой был по возрасту, его звали Яков Эттингер. Это очень хороший был диагностист, то есть он привлекался как консультант для оценки здоровья первых лиц, в том числе и Жданова тоже. Его арест последовал в 1950 году, 18 ноября. Министерство государственной безопасности возглавлял такой вот один человек, уже сейчас его забыли, которого фамилия Абакумов. Он вышел из военной контрразведки сам, и возглавлял он это вот такое вот подразделение СМЕРШ, после войны, который был СМЕРШ-шпионом. И он как бы вот был обязан как раз курировать все эти дела, вот, которые касались высшего руководства. Ну, это естественно, там, да, это по долгу его обязанностей. И вот этот Яков Эттингер, когда начались, значит, всякие допросы, а его-то арестовали не по медицинской линии Эттингера-то. Удар пришелся совершенно не безотносительно медицины на еврейский антифашистский комитет, и в процессе допросов Эттингера всплыла медицинская тема.
И вот это еще вот раз. Все и сложилось, да, вместе.
И здесь вот самое главное, вот как родилось дело врачей. Следствие вел вот одна ключевая фигура, которая связана с началом вот этого дела врачей. Эта ключевая фигура был Михаил Дмитриевич Рюмин. Его продвигал Абакумов по этой лестнице. Абакумов сам-то не бог весть, какая яркая личность. Рюмин, он вообще-то на самом деле и к следователям, и к чекистам не имел никакого отношения, я хочу сказать. Это такой уроженец Кубани, который поступил там в школу, школу бухгалтеров, счетоводов. По этой линии бухгалтерской он был сначала там на своей родине, потом переехал в 1930-37 году на Урал, где был бухгалтером. Затем он оказывается в Москве и уже поступает в НКВД, это как тогда называлось, это, ну, МВД по-нашему, это еще не госбезопасность, в МВД.
Чем же он все-таки глянулся Абакумову?
В МВД он занимается тоже бухгалтерством, он в бухгалтерию, можно сказать, МВД поступил. То есть не следователь или не кем-то там
оперативником.
Интересная
карьера.
У Абакумова тоже была склонность к хозяйственным делам. Вот разного рода. Потому что когда после его ареста, я просто забегу вперед, в 51 году, у него там целый склад элитных напитков, там какой-то там деликатесов нашли. Значит, это просто какая-то мания у человека там была. Причем в каких-то громадных количествах. Понятно, что это не для личного потребления, это же просто невозможно. Вот. Но, тем не менее, вот Абакумов вот по этой линии отличался. А этот, Рюмин, это то же самое, из этой же серии. Человек.
Общность интересов.
Общность интересов там нашла. И Абакумов его продвинул. И доверял ему разные дела, значит, такие. И вот дело следователем этого Якова Эттингера и был Рюмин. Рюмин сказал Абакумову после этих всех допросов там, да, что ни с каким вот этим еврейским антифашистским комитетом не клеится. Но вот с медициной – да. И здесь вот родилась вот эта идея относительно Александра Щербакова, который умер в 1945 году тоже, так же, как Жданов от этих сердечных дел, вот, но умер он, значит, после попоек, связанных с празднованием Победы. Эттингер и его там консультировал, этого Щербакова. Это как бы смерти такие нормальные были, но вот во всяком случае это все вспомнили, это начало связываться уже по медицинской, так сказать, тематике. А следствие Рюмина провел небрежно. Протокол этих допросов он фактически не вел. И в итоге, когда проявился интерес, значит, к этому делу, Абакум уже выше там докладывал, и он сказал Рюмину: давай срочно готовь все эти материалы. Никаких материалов у Рюмина не было. И Рюмин испугался, что, значит, он не может выполнить на должном уровне вот это поручение, значит, министра. И что ему оставалось делать в этой ситуации? Он подумал, что он будет крайним во всем этом. Поскольку если сейчас заинтересуется на самом верху, а ничего нет, спросит, а почему нет, и все это к нему придет. И Рюмин не нашел ничего как лучше написать донос на Абакумова.
Смелый ход.
Да, донос был следующим образом, значит, суть доноса в чем? Что вот именно Абакумов уничтожал все данные по вот этим вот неправомерным действиям врачей, которые привели к смерти уже, он написал, и Жданова, и Щербакова. Вот здесь все это всплыло. Все это было связано вместе. И, как вот историки говорят, дело врачей, значит, вылупилось из этого доноса Рюмина. Вот так вот это называют.
Какой сложный путь-то у этого дела.
Это мягко говорит, что это вот донос, какая-то бумажка. Значит, этим очень заинтересовался Маленков. Письмо там Сталину, там как угодно его называть, он переписывал 11 раз. Рюмин. Из конечного переписывания уже 11-го всего этого письма Сталину следовало, что на самом деле здесь зреет какой-то заговор врачей. А вот Абакумов поступил халатно, как минимум. Он, несмотря на все сигналы Рюмина, никакого, значит, внимания этому особого не придал. Поэтому Рюмин ни в чем не виноват. Он, наоборот, тут рвение проявлял. А вот этот вот министр, значит, непонятно, чем занимался. И в итоге прошляпил какую-то очень опасную вещь, которую надо расследовать, а он не давал это делать. Вот теперь нужно это все расследовать. И таким образом все это повернулось против Абакумова.
Отвратительная история.
Ну, а там других-то не было, это все понятно. И вот теперь, значит, случилось, конечно, такое, что вот это все, поскольку уже участвовали люди Маленкова и он сам, это очень быстро все попало к Сталину, без заходов куда бы то ни было. Заваляться нигде это не могло, уже это понятно. Все это доставили прямо в кабинет Сталину. И вот в июле 1651 года, если быть точным, 12 июля 1651 года Абакумова арестовали. Сталин отдал такое распоряжение. Причем, значит, арестовали не только его, а через неделю его замов. Там Огольцов такие были уже ныне там забытые, деятели Министерства государственной безопасности. Сталин сказал, что раз он мешал, мы его, значит, арестовали, так давайте расследуйте. Карт-бланш, ну, естественно, полный был дан. И, естественно, теперь этот карт-бланш дан был именно тому, кто и написал. Все это инициировал, это вот этому Михаилу Рюмину.
Это была первая часть интервью с профессором МПГУ Александром Пыжиковым.
Интервью на радио «Спутник».